Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» обсудим рекомендации Верховного суда по рассмотрению уголовных дел об экстремизме в соцсетях. Это те самые дела за репосты и лайки. И сегодня с нами Борис Мегрелишвили, адвокат. Здравствуйте, Борис Иванович.
Добрый день.
И Павел Пятницкий, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Мы начнем с заявления позиции. Как эти рекомендации воспринимать? Означает ли это, что как-то пересмотрит отношение к тому, что происходило в последнее время? Нужно ли пересматривать это отношение? Об этом сегодня и дискутируем. Начнем с Бориса Мегрелишвили. Борис Иванович, пожалуйста.
Если очень коротко, то Шукшина вспоминаю, «Калина красная». Скучно девушке. Это так, как бы это сказать, макияж, не более.
И все?
Да, мы уж хотели, это же вступительное заявление.
Скучно Борису Мегрелишвили, адвокату. Сейчас слово Павлу Пятницкому. Павел, пожалуйста.
Ну, мне совсем не скучно, потому что очень большой ажиотаж идет и в соцсетях, и в обществе в связи с этим вопросом. Мне порядка 3000 обращений поступило. Спрашивают, а как вы относитесь, а почему, значит, должны сажать за лайки, за репосты? В программе я расскажу, как к этому отношусь. Но что касается рекомендаций Верховного суда... Есть такой нехороший опыт, когда даже решение и разъяснение пленума Верховного суда для судей на местах не указ. То есть пленум дает разъяснение, да, а судья сидит и что левая нога, что правая захотела, то и сделала. Поэтому, конечно, зависеть все будет, в конце концов, от конкретного судьи, от судейского сообщества, как они воспримут эти рекомендации. Ну, а там, как говорится, поживем, увидим.
Это Павел Пятницкий, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Но сейчас уже переходим непосредственно к дискуссии. И сразу хочется уточнить у Бориса Мегрелишвили, почему скучно, Борис Иванович?
Да потому что и Павел, по той же причине, почему явно скучно и Павлу. Он прекрасно сказал, как воспримет судейское сообщество. Есть уже куча там ситуаций, когда даже постановление разъяснения пленума Верховного суда и так далее игнорируется судейским сообществом. Я хочу напомнить, что в нашей системе, реально, если смотреть на вещи, судьи крайне зависимы от иерархии. Этого не должно быть. Но они крайне зависимы, поверьте мне. Любое отмененное решение, это им портит статистику, это сразу их, что называется, на ковер там, и так далее, и так далее. Да? Если масса судей, тысячи судей по всей огромной стране, по всей Руси великой игнорируют так постановление пленума, разъясним правовую позицию пленума, а то и конституционного суда, это означает, что система всего лишь мимикрирует под правосудие. Знаете, когда-то 250 примерно лет назад говорил один известный философ, что конституция бывает писанная и конституция фактическая. Писанное то, что на бумаге, мы все помним Конституцию 36-го года, к примеру, да, и 37-й год сразу, если так, по цепочке. То же самое сейчас здесь. Когда по ходу дискуссии я приведу несколько примеров, никак точно не связано, знаете, с экстремизмом, с политикой, никак, но просто как судебная система игнорирует то, что говорит Верховный суд.
Эта судебная система может игнорировать то, что говорит Верховный суд. Но здесь так складывается в последнее время как-то конъюнктура, если хотите, что разговоров о необходимости смягчения все больше и больше. Вы этого все равно не ждете?
Если честно, нет. Помните тот же анекдот, когда старик приходит, 80-летний, к андрологу, говорит и так далее, а вот сосед мой, ну, то говорит, ну, ты тоже говори. Здесь такие же разговоры, не более.
Ну, вот знаете, по поводу смягчения, что хочу сказать. Был противником декриминализации 116-й статьи УК «Побои». Угу. Декриминализировали. В итоге мы к чему пришли? У нас домашнее насилие, и так очень много его. И домашнего, когда дети, родители сбивают родителей детей, отчимы, мачехи. И в итоге мы пришли, что оно просто увеличилось. И теперь можно, извините, разбить жене или мужу голову, и ничего тебе не будет. Максимум там штраф и админ-арест на 5-6 суток. Поэтому смягчение, знаете, такое вот либеральное, оно, конечно, не нужно. И возвращаясь к теме нашего эфира, давайте поймем, да, что первое – это вопрос воспитания, второе – это отсутствие связи с реальностью, кто это делает в интернете. И наказание должно быть. Какое? Вопрос. Но для чего? Для того, чтобы избежать суда линча. И посмотрите, вот, что меня раздражает, что я не понимаю, меня это дико возмущает. Говорят, юмор. Где же юмор? Умерла Жанна Фриске. Песня там «Малинки, малинки, вечеринки», что это было. Сразу что в интернете? Гроб, она из могилы вылазит, и написано, теперь в могилке.
Сажать?
То есть малинки...
Сажать?
Дальше, слушайте. Погиб героический Нурбагандов, да? А не сдался боевикам там. Дальше пишут, одним чуркой меньше. Сфотографировали русского пьяного мужика в деревне на тракторе уснувшего. Русские свиньи пишут. Статую Будды осквернили, там буддисты поднялись. Вечный огонь заливают, краска еще чем-то. И делают это кто? Несовершеннолетние.
Павел.
Вот за это вот должно быть наказание, потому что один дегенерат делает это, да, оскверняет вечный огонь, да, не понимая, его плохо воспитали, он, наверное, негодяй. А другие, похожие с ним, распространяют это по сети со смайликами, с улыбчивыми. Вы понимаете, этого не должно быть. Конечно, я не призываю за это там давать 40, но какое-то наказание должно быть. И мы должны задуматься, что это на первый взгляд смешно и вроде бы ничего страшного. Но это влияет на умы подрастающего поколения.
Ну, а сажать за лайки и репосты, это не страшно? Это не смешно?
А смотрите, смотря за какие. Помните, да, такую Варвару Караулову,
да,
которая девочку бежала?
Да.
Мы ее неоднократно посещали в СИЗО Лефортово. И... Потом, как выяснилось, там с ней психиатры работали и прочее, прочее. Все же свелось к чему? Да девочка невинно пошутила, но потом девочка уехала к реальным боевикам. Понимаете?
Потому она к жениху уехала, как она себе возомнила.
Правильно.
Точно так же, как Татьяна боевиком писала заветный вензель ОДАЕ.
Но он был боевиком. И понимаете, и когда распространяется в том числе там идеи радикального ислама, там, ну, спросите в Дагестане, в Чечне, да, те, кто ну, пережили и хапнули горе от этого, они вам лучше всех расскажут.
В Самашках. Поэтому... особенно.
Где?
В Самашках. В Самашках.
Нет, я уже на Владимира смотрю, он мне что-то показывает.
Я просто предлагаю сейчас уже передать слово Борису Мегрелишвили, потому что он вступил в дискуссию с Павлом и приводит другие примеры. Да, поэтому, пожалуйста, вот теперь вам слово, Борис Иванович.
Смотрите.
Можете парировать тезисы Павла.
Да, вы знаете, меня давно, так сказать, я выступаю, я жесткий антиэтатист. Но в переводе на русский звучит это странно, антигосударственник. Естественно, я не против государства как института, боже упаси, потому что огромное общество может функционировать только в форме государства. Но я антиэтатист в том смысле, в каком Рейган когда-то говорил и поднял Америку, меньше государства. Так вот, естественно, что я против того, чтобы ограничивать свободу слова и, как это в американской традиции называется, свободу самовыражения. Вы знаете, в Америке вы можете свастику носить. В Америке не может быть там наказания за отрицание Холокоста и так далее. И вы знаете, даже с моей пятой графой я считаю, что американская система в этом смысле лучше, чем европейская. Объясню почему. Дело в том, что опыт показывает многотысячелетний, я уже не говорю даже о советском, сталинском, там, хрущевском, брежневском периоде, показывает, что все эти закручивания гаек вроде бы в одном месте непременно приводят к закручиванию гаек и в другом. К примеру, запрещают генетику и кибернетику, продажную девку империализма. Эти вещи крайне взаимосвязаны. Сейчас даже солидные газеты, там, издания типа «Гардиан» и так далее вполне позволяют на своих страницах слова на букву «Ф». Вы понимаете, о каком слове я говорю, да?
Ну, так как у нас вроде как русскоязычная радиостанция, поэтому мы без стеснения можем произнести слово «фак».
Вы знаете, как когда-то в толстом академическом издании Гашека было такое, что Гашек считал, что литература должна передавать речь улицы, какая она и живем. И вот там любые грязные немецкие ругательства, я, кстати, немецким не владею и так далее. А потом, так, Швейк говорит кому-то, пошел ты в дупу. И перемечание переводчика. Дупа по-чешски то же самое, что по-русски же и три точки. То есть дупа можно сказать, а же только с тремя точками.
Да, ну, хорошо, мы отвлеклись.
Да, мы отвлеклись. На самом деле, смотрите, я совершенно искренне считаю, что нельзя никого за это наказывать. Можно наказывать только за то, за призыв «убей еврея», «убей русского», там, «убей чурку», кого, как угодно. Да, вы сейчас понимаете, что я только цитирую, я никого чурками не называю, я надеюсь, это понятно. Сам не экстрементирую, так сказать.
Это специальное для Роскомнадзора,
да, естественно, было помечание. Естественно, да, естественно, естественно. Но это уже, кстати, и у Павла прозвучало.
Но это что, цитата?
Я тоже цитирую. Так, нет, если я говорю «убей», «сожги», там, не знаю, «взорви метро», еще что угодно, или «покончи даже с собой», это называется воздействие, да, призыв к самоубийству и так далее, к Роскомнадзору, пардон, это абсолютно недопустимо.
Ну вот смотрите, сразу,
если
вот
же мы говорим,
сейчас, позвольте, секунду,
я просто сразу закончу. Если же мы говорим о том, что мне нравится... Я серьезно говорю, мне нравится, что Моторола погиб. Я в восторге от этого. Давайте теперь считайте меня экстремистом. Я считаю, что Россия воюет в Украине. Я считаю, что Россия аннексировала Крым противозаконно, что это была вооруженная агрессия. Давайте сейчас
вот
привлекать
меня. Смотрите.
Смотрите, подождите секундочку. Одну секунду, дайте докончить. Я не говорю, сейчас пойдем там мочить, надо всех русских там атомной бомбой там и так далее. Я же этого не говорю. Я говорю, я считаю так.
Если смотрите, вы за это если меня вы начнете считаете, привлекать... Если вы считаете, что Россия воюет в Украине, значит, вы
сейчас
считаете,
мы перейдем...
что Крым был аннексирован.
Да,
так значит, вы нарушаете целостность...
Стоп, я не сказал, я призываю вооруженным путем
нарушить целостность.
Секунду, подождите, вы не передергиваете.
По очереди, давайте, во-первых, по очереди. Да, во-вторых, хорошо. Я предлагаю все-таки вот в эту сторону дискуссию не уводить,
хорошо,
Павел.
Хорошо, уводим в другую, в свастика. Вот что сказал оппонент, да? Он говорит, в Америке не наказывать ничего. Объясняю пример. Сибирь. Парень отслужил в горячих точках, да? Отец его воевал в Афганистане. Mm-hmm. Оба деда погибли на войне. Идет урод, и на нем свастика. Парень ему сделал замечание, подошел, да? И тот сказал, да ладно, хорошо, вот плохо, что мы не выиграли. Сейчас бы ездили на мерседесах и бургеры бы ели, да, с котлетками. И парень ему... На мой взгляд, абсолютно справедливо разбил рыло.
Да?
В итоге что? В итоге парень был привлечен к уголовной правильно. Ответственности.
Абсолютно правильно.
Вот, а смотрите, правильно. А правильно, что он бы прошел мимо?
А давайте я вам так скажу. Вот этот знак, о котором вы говорите, изображен на ордене Революционного военного совета 1918 года.
Я сейчас говорю именно о свастике в той части, как она принята.
В Индии этих свастик, как собака.
Мы можем много сейчас апеллировать к культурному коду. Мы понимаем, что такое свастика и ее содержание.
Я сейчас говорю о бело-красно-черном. То есть свастика, которую иначе никак нельзя. Ни коловратом ее назвать, ни... Символы есть, да. Но я говорю именно о свастике.
Извините, а вы видели герб нашей республики Ингушетии?
Видел.
Свастика?
Нет.
Да. Только трехлучевая свастика.
Сейчас ну, у нас разные понятия о свастике.
Нет, секундочку.
Вот смотрите, о чем я говорил. Чтобы избежать вот этих судов Линча, да, потому что, допустим, кто... Вот поставьте себя на место родителей тоже Жанны Фриске, да. И глумятся, издеваются. Во-первых, я говорю, опять, вопрос воспитания. Я согласен в части какой. Будем давать даже по 5, по 7 лет лишения свободы. Это не исправит, только не усугубит исправит, ситуацию. Усугубит. Почему? Потому что нам надо сосредоточиться на воспитании. То есть этот человеку должен разум быть. То есть что есть грань, после которой нельзя шутить. И вот вы сейчас тоже эту грань перешли, когда сказали по Мотороле. Какой бы он ни был, нравился он вам, не нравится. Это был человек, и он погиб. И радоваться смерти любого человека. Вот я не любил
включая
Немцова.
Гитлера, допустим.
Нет, я
включая
не любил Гитлера. Немцова, но я не радуюсь его смерти.
Смерти Гитлера вы не радуетесь.
Почему?
Ах, вот это же человек, вы сказали любого человека.
Так еще раз, он был фашистом.
Ага.
Что? А?
Позвольте, я у Павла сейчас все-таки уточню. Павел, вы сами сразу сказали, что вам не нравятся эти смягчения. Но нет ли ощущения, что мы уже вот дошли до грани абсурда, возможно, не перешли, но вот дошли до грани абсурда, когда на всякий случай специально для какого-то отдельного ведомства мы в радиоэфире должны произносить какие-то заклинания о том, что это запрещенная в России организация, или по моему мнению, и прочее, прочее. Делаем скобки, ссылки и все
вот,
остальное.
Знаете, вот да. Насчет этого, вот, когда Роскомнадзор и прочее, я считаю, это глупость, потому что там Роскомнадзор...
А чем это отличается?
То есть слово. Почему? Потому что наоборот, на мой взгляд, питает интерес.
Да.
Если обсуждать, что это,
согласен.
Что это интерес, там, то же самое, как наркотики, алкоголь, там прочее, запретный плод сладок. Говорит, не трогай, не трогай, а ну-ка попробую,
согласен.
А ну-ка что-то. Поэтому здесь, конечно, это перегибы. И я говорю, что основное, что должно сделать общество, все, и депутаты, и общественные организации, это обратить внимание на морально-нравственное воспитание. Если мы снимем этот аспект, проблемы не будет. И не придется.
Так если мы не сажать. Будем смягчать, мы все время будем делать вот эти пометки. И на всякий случай бояться товарища майора, который, не дай бог, привлечет тебя
вот знаете,
за то, что
когда,
ты делаешь какую-то публикацию когда, ВКонтакте.
Когда говорят про майора, про судью, про прокурора, я не верю, что где-то есть какая-то система. Никакой системы нет.
Вот, если мы
возьмем,
есть.
Вот услышьте меня, если мы возьмем вот этот монитор, да, он в целом монитор. Если сейчас я у Володи вырву вот здесь провода, сниму там еще что-то, он уже перестанет функционировать. Поэтому любой механизм – это составные части. И каждый судья, каждый прокурор, каждый товарищ майор, он должен для себя решить, кто он. Негодяй и мерзавец или человек, который честно выполняет свою работу. И я знаю таких судей, знаю прокуроров, которым спускали сверху указания делать, там, сажать невиновного. Прокурору говорит, подписывай обвинительное. Он сказал, я не буду. Говорит, еще раз скажешь, пойдешь отсюда на улицу. Он сказал и пошел. И он остался перед собой честным человеком.
А система осталась, пардон, с собой, Павел.
А система... А кто мешает быть каждому из нас честным?
Вы знаете, я вам объясню. На самом деле,
сейчас
Павел сказал...
Пререшили.
Павел сказал очень интересную вещь. Я системологией занимаюсь уже лет 40. Он сказал, все, ну, все это, там, судьи и так далее, это вот отдельный там монитор, клавиатура там и так далее. Вы назвали структуру, а не систему. А система... Это связи между компонентами структуры, понимаете? Система – это нечто живое. Как когда-то Кир Булычев говорил, мне прекрасно нравится это, с детства помню, «много деревьев вместе – не всегда лес». Судебная наша юридическая система – это лес, а не просто много деревьев вместе. Отдельно дуб, отдельно ель и так далее, и они никак не взаимодействуют. Нет, мы имеем биоценоз. Что я хочу сказать? Если... Ушел судья Пашин знаменитый, 25 лет назад его выжила система, да? Если вы говорите, вот Павел сейчас об этом прокуроре, система осталась, а он ушел. Он остался честным сам собой, но я хочу напомнить вам такую вещь. Эйхман на суде доказывал в свое время, что он совершенно честно выполнял свой долг. И Ханна Аренд написала книгу, сейчас не буду про книгу, только про название, «Банальность зла», то есть банальность плохого. Это тривиально. Это происходит каждый день. Значит, система есть, и она самовоспроизводится. И вот в этой связи позвольте мне сказать, почему мне скучно. Смотрите, сколько было постановлений, разъяснений Верховного суда пленума и Конституционного суда и так далее. Не брать под предварительный арест, досудебный, ну, как мы иногда говорим, профессионалы, досудебный арест, по статьям за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Читаешь обвинительное ли заключение или представление следователя, да, об аресте человека. При исполнении договора номер такой-то, такого-то числа при поставке таких-то запчастей и так далее совершил мошенничество, не связанное с предпринимательской деятельностью. Поставка запчастей, договор, гражданское право и не связано с предпринимательской деятельностью. Он не хлеб покупал, не макароны себе домой и не продавал. Это чистейшее предпринимательское
деятельность.
И суды абсолютно грамотные. У нас очень грамотные судьи, поверьте, только профессиональные. Они прекрасно вымуштрованы, прекрасно все с нее знают. Но система им говорит, сделай так. И знаете, в чем главная беда? Это... Единственный перерыв, который я помню на самом деле, это система земских судов вот, по реформам Александра II. Да? Судебная система у нас является, как я лет 20 назад в «Известиях» большую статью опубликовал, является шестеркой исполнительной власти. Я уж прошу прощения за этот сленг, но по-другому я сказать не могу. В 96-м году обвинение арестовало прямо в зале суда человека, который был оправдан судом. Вошли ОМОНовцы, захватили и так далее. Совет судей России обратился к тогдашнему президенту Ельцину с протестом, и все, и все умылись, все замолчали. Я просто не представляю себе такого, той же иначе будет сказано Америке.
Давайте вернемся, допустим, Павел к репостам. Пятницкий. Почему? Потому что по, допустим, 159-й там статье я согласен, и тоже считаю, что 80% дел – это гражданско-правовые отношения, да, которые должны в частном порядке в суде решаться, а у нас правоохранители усматривают там какое-то якобы мошенничество.
Ну, я же не об этом
сейчас. Что касается репостов и лайков, то есть... Действительно, вот сейчас дал Верховный суд рекомендации, но суд – это конечная инстанция. Изначально мы же должны говорить о чем? О том, что сидит какой-то дяденька в погонах старшего лейтенанта, да, или капитана, ему не хватает так называемой палки.
Да.
По экстремистской статье, да. И вот он выходит, девочку эту, не помню, какую фамилию.
Мазорина которую, или какая-то
да,
в Барнауле, да?
Засудили которую, да. Она действительно, ну, откровенно уродскую фотографию разместила, что-то там делала, но... Притянули же за уши? Притянули. И я думаю, что благодаря ей, в принципе, это все и началось обсуждаться. И сейчас опять мы возвращаемся к участию каждой личности к этому. То есть один притянул, начальник его поддержал.
Так Верховный прокурор, суд ровно про это и говорит.
Так ровно про это и говорит. Но Верховному суду надо бы сосредоточиться на неисполнении судьями других его разъяснениях и решениях. Да? Поэтому доказать что-то в суде уже практически, ну, по практике, уже нереально. Вот. То есть бить в колокола нужно на стадии предварительного следствия, подключать там всех, и депутатов, и адвокатов, и правозащитников, экспертизы бьем. Проводить. Я верю, тоже бьем.
Тогда, получается, мы на суд так махнули рукой, ну, как бы с ними не о чем.
Нет, так, а я говорю о чем всегда?
То, что называется установка.
Первая реформа в России, которая реально должна пройти, никакая не экономическая, ни другая, судебная. Да. Потому что она бы сломала все. Вот ты можешь дать взятку полицейскому, прокурору, но приходишь в суд, и суд все тут на месте останавливает, да, привлекает. Прямо в зале суда арестовывает, если вскрылись какие-то факты
злоупотребления. Ой, у меня есть ощущение, что мы опять сейчас вернемся к
На самом деле Павел правильно диалогу. Говорит.
Никто же не спорит. Все говорят о необходимости реформы судебной системы в Российской Федерации.
Но где только мы эти возьмем разговоры таких?
А я вам скажу,
Владимир,
где. А я вам скажу, где. Сказать где?
Да, да.
Вам знакомо слово Европол, Еврокорт?
Да.
В Косове просто Европейский Союз прислал своих судей, прокуроров, полицию, которые по косовским законам сами, если угодно, как такая квазиоккупационная сила, если угодно, они приучают социум лет уже сколько, 15-20, да, наверное, к тому, чтобы стать европейской страной, чтобы войти...
Как успехи? Ну, знаете...
Извините?
Как успехи?
Вы знаете, более или менее их не бомбят, по меньшей мере.
А, ну это уже... Нет, смотрите, тогда мы можем и про СПЧ сказать, да, который тут, значит, берет человек, сотрудника полиции, бросает голову, разбивает, да ничего в жизни не сделавший. Не родивший ребенка, не работавший ни дня, не заплативший налоги, ничего не сделавший. То есть он вот только вышел с вуза или в вузе и пробивает голову там офицеру полиции, и СПЧ ему присуждает там $1000 заплатить. Мы давайте тогда будем на СПЧ ориентироваться. Нет. Вот где взять этих судей? Вот в чем вопрос. Потому что у меня даже есть такие знакомые, которые очень правильно говорили, оканчивая юрфак, работая в следствии, там, в СК, в прокуратуре, а потом, когда они поднимались на какую-то ступень, к нему приходишь и говоришь, ну вот же нарушение закона, ты прокурор, ты должен отреагировать. Я сейчас узнаю позицию суда, вот. Он мне говорит. И... Я говорю, а что с тобой случилось? Почему ты там такой? Да я вот тык-мык-пык. Все. То есть был нормальный человек.
Испортила
власть, да? То есть мы сейчас уберем. И когда мы говорим о системе, о структуре, пожалуйста, ну встаньте все судьи и уйдите. Прям всем составом суда. Нет?
Нет. Не уйдут, естественно. Вот. Они люди системы. А вы говорите, системы нет.
Борис
нас, нет, на самом деле мы сейчас действительно затрагиваем тему, знаете какую? Это тот самый... Знаете, как, ну, женщины меня поймут, наверное, да? Один стежок пошел на колготках, все, колготкам конец, все расползется. Дело вот в чем. Когда-то Ленин в самом начале своей, скажем так, карьеры, да, написал статейку. Где-то в Поволжье полиция в 906-м, что ли, году на ярмарке забила мужичка, задержала мужичка и в околотке забила его насмерть, затоптала. Ну, каждый день такое у нас сейчас происходит. Он, вот, разразился, слава Богу, нет. Он разразился статьей, где написал, почему, мол, власть это терпит? Да потому что она дает, я, естественно, не цитирую, я смысл передаю очень точно, она дает, власть дает полиции выплеснуть свои низменные инстинкты, когда понадобится, чтобы они потом могли, так сказать, расправляться с политическими противниками. Один к одному
это
сейчас.
Неправда.
Если, позвольте. Что мешало судье на С, забыл фамилию, извините, Сычева или как-то, которая Магнитскому отказала в кипятке, в горячей воде, чтобы развести что-то, у него были очень серьезные проблемы. Что ей мешало? Какой закон? Я не обязана вам давать воду. Извините, это человек, воспитанный на русской литературе, не пьяница, которую там засняли там и так далее. Интеллигент, русский интеллигент. Вот так себя повела. Что ей мешало? Так что
политическая система ей, что ли, мешала?
Да. Вы знаете,
ну,
она
Иванович,
ни в коем случае... Я вам объясню. Как только мы с судебной системой и полицией разрешим... А, извините.
Сейчас время новостей. С нами Пардон. Борис Мегрелишвили и Павел Пятницкий. После новостей продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
17:36 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов, с нами Борис Мигрелишвили, адвокат, и Павел Пятницкий, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Обсуждаем рекомендацию Верховного суда по рассмотрению уголовных дел об экстремизме в социальных сетях. Много скепсиса по этому поводу уже высказано, я думаю, еще будет сказано. Посмотрим, как сложится судебная практика. Еще раз обращаю внимание на некоторую и политическую конъюнктуру тоже. О смягчении или о необходимости смягчения сейчас говорили на разных уровнях, в том числе на самом высшем. Ну и сейчас я предлагаю уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к Павлу Пятницкому. Вот вы говорили про единичные случаи, когда кого-то из силовиков не могли заставить преследовать, на кого ему указали. А вам не кажется более важным, что власть так и не заставила никого из силовых ведомств работать на права и свободы граждан? И эта рекомендация – это такая нужная власть и хитрая форма, чтобы граждане дальше были бесправными и сами боялись лишнего себе позволить в интернете.
Спасибо, принимается.
Простите меня за такой ответ, Ростислав, но молодежь, вот ваш спич бы назвала в интернете, знаете, как «жопоболь». Они так молодежь говорят, потому что...
Давайте как-то...
Когда, нет, когда мы говорим о силовиках, мы тоже привыкли всех одной гребенкой грести. А кто сейчас борется с терроризмом, с реальным? Кто борется с преступностью, задерживает и наркоманов, и убийц, и насильников, и всех? Поэтому не надо очернять. И когда мы говорим об отдельных историях, да, я сказал о тех, кто отказался. Есть те, кто нарушают закон. И рано или поздно мы тоже к ним приходим в СИЗО, и там видели всех, и от лейтенанта, и до генерала.
Будете что-то добавлять, Борис Иванович?
Да, добавлю. Ростислав затронул, мне кажется, интересный очень аспект. Опять речь идет о системе, а не о том, что какой-то, где-то как-то там у нас порой недостатки и так далее, и так далее. Давайте напомню одну вещь. Помните фильм о Штирлице, да, «17 мгновений весны»? Помните, кого Мюллер привез на место убийства, ну, откуда убежала эта радистка Кэт? Он привез двух опытных полицейских, так называемых общеуголовных. Вы представляете, в фашистской Германии тоже полиция работала, ловила убийц, там, воров и так далее.
Понимаете,
и так далее.
Сейчас, что мы художественный фильм обсуждаем.
Нет,
да?
На самом деле это так и было, поверьте мне. Дело в том, что публичная власть, она имеет две функции. Административную — это просто управление. Надо, ну, случилось наводнение, надо с этим что-то делать, никакой политики, да? Но есть еще и политическая функция. Так вот, политическая составляющая у нас в публичной власти, к сожалению, превалирует. И сейчас, опять, я хочу просто закончить свою мысль о том, что это именно система. В 1932 году, когда начинались уже репрессии, только так, потихонечку, судебная система не была настроена на это. Так вот, там, как это у них называлось, короче, коллегия НКВД или как-то там ОГПУ и так далее, разослала директивы на места своим людям, где было сказано провести работу с председателями районных и городских судов, чтобы они правильно понимали политику партии в части ужесточения, борьбы там с контрреволюцией и так далее. Пришли к председателю. Председатель уже судьям, и вот возникла система, и она, поверьте, до сих пор существует.
Но когда мы говорим, вот обсуждаем 17 мгновений весны, да, делали и расстреливали за безбилетный проезд, да, когда Гитлер канцлером был. А когда мы про 37-й год, вы в том числе хаете, да? Когда по маршалам Сталин принял решение, да, и кого-то расстреляли, абсолютно правильно сделал, потому что это были предатели, по-моему, фашисты даже признали.
Вот сейчас, секундочку, я просто обращу ваше внимание, что опять мы рискуем. Будем сейчас уйти в другую дискуссию, да. Поэтому возвращаемся.
Так вот,
пойдем дальше.
Давайте пойдем дальше, да.
Да, Александр пишет. Два вопроса вашим гостям. Первый. По итогам обсуждения я прихожу к заключению, что нам нужна не столько декриминализация, сколько независимая от МВД судебная система и ежегодная выборность судей, чтобы судьи несли ответственность прежде всего перед населением, а не собственным начальством. Правильно ли я рассуждаю? Это вопрос Александра общий.
Я считаю, правильно,
Александр.
Секундочку,
в целом, да. Хорошо. Ну и второй вопрос уже Павлу. По логике Павла сегодня вы рисуете карикатуру на патриарха, а завтра непременно идете сжигать храмы. Так вас прикажете понимать?
Да, часы, понимаешь, увидели этот брегет?
Нет.
Сейчас, секундочку, Павел Пятницкий
отвечает. Я объясняю, почему. Потому что вот я, допустим, противник того, чтобы показывать все программы по телевидению, которые авария, да, то есть там вот труп вылетает из машины, еще. Потому что свойство человеческой психики, мы начинаем к этому привыкать. Уже сказали, рухнул самолет, все такие, да, рухнул самолет. А вот там ДТП, 10 погибших, да, 10 погибших. Понимаете? Атрофируется, то есть это же страшно. Надо. А мы начинаем глумиться над этим, понимаете, общество. То есть увидели, где-то кто-то умер. Но вот мне не нравились кто-то из погибших, я никогда не буду глумиться над этим.
И я не буду.
Я не буду разрисовывать там, выставлять это. То есть это прежде всего характеризует человека. А когда это делается в интернете, это распространяется на большую аудиторию, да, и кто-то смотрит там 12-14 лет, о, прикольно, сдох. Все. И у человека закладывается это в сознание. И потом подростковая жестокость. Мы сейчас очень плотно занимаемся. Она же отсюда идет. Забили бомжа до смерти. А, потому что бомж, он урод, он не должен жить. Понимаете?
Дегуманизация.
Что, где?
Но с другой стороны...
Я говорю, дегуманизация, расчеловечивание.
Да, да, да.
А с другой стороны, то, о чем сейчас говорит Павел, вроде бы правильно, но напоминает мне очень известную китайскую историю борьбы с воробьями за урожай. Урожай погиб весь. И вот почему. Альтернатива тому, что сказал Павел, да, точнее, логическое продолжение таково. И южнокорейский самолет удалился в сторону моря. Все, на этом все закончилось. Я просто цитирую сообщение ТАСС насчет корейского самолета там 30 или сколько летней давности. Так оно и было. Ничего больше не сообщалось. А Чернобыле сколько через неделю объявили и гоняли народ на первомайскую демонстрацию в Киеве прямо под потоком этого излучения. Давайте, где найти баланс? Баланса не будет. Понимаете, как говорил мой научный руководитель, когда-то переиначивая знаменитое латинское там «Tertium non datu res», третьего не дано, да? Невеста в брачную ночь в постель легла, или будучи девушкой, или не будучи девушкой. Или мы говорим о том, что считаем нужным, постепенно воспитываясь. Там, Павел, в принципе, правильно ставит вопрос. Только 2000 лет уже от Иисуса Христа воспитываем мы, да? И никак это еще не довоспитались.
Ну, поговаривают, что и до этого тоже воспитывались.
И до этого, естественно, да. Я знаю, что такое теория морали, теория права и так далее. Так вот. Но сейчас нельзя ограничивать, иначе у нас не будет ни кибернетики, ни генетики, ничего. Как только мы начнем что-то ограничивать, мы начинаем ограничивать все. Опыт наш, сами знаете.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Карпов. Это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Я слушаю Павла Пятницкого и просто прихожу в ужас. Реальный ужас. Я только две вещи скажу. Либо пусть он признает, что наш народ скот, который не поддается воспитанию и оккультуриванию, и тогда просто все вопросы закроем мы. И второе, может быть, чуть-чуть грубо, без мата, конечно. Но
не надо его туда.
Чуть-чуть. Если он не хочет, чтобы его дети занимались нанизмом, это не значит, что надо запрещать мне это делать, понимаете?
Спасибо, принимает.
Закройте доступ детям в интернет и все.
Спасибо, принимает. Павел Пятницкий.
Ну вот смотрите, а чем тогда... Во-первых, тоже Игорь какой-то... В неврастеническом тоне задал вопрос. Я не считаю, что люди скот. Я считаю, что еще с развитием интернета, с тем, что родители не занимаются воспитанием своих детей, мы пришли к тому, что они даже в жизни, не говоря об интернете, не учатся отвечать за слова. Они не понимают, что они делают. То есть все переводится в глум. Теперь, что касается...
Может быть, это уже возраст, ворчание старика?
Нет. Правда. Что касается анонизма, о котором Игорь сказал, если он хочет им заниматься, ради бога, пока анонизм у нас не запрещают.
Павел, мы с вами мужчины и знаем, что это от природы, а не от того, хочет или не хочет. А хотение зависит от природы.
Я предлагаю эту тему тоже не обсуждать.
И детьми мы тоже были мальчиками.
Поэтому вот мне очень непонятно, когда Игорь говорит, что я считаю людей за скот. Ни в коем случае я не считаю.
А можно я скажу?
Сейчас скажете, Борис Иванович.
Можно я скажу?
Вот теперь, да, Борис.
Вот теперь я скажу, наверное, совершенно неполиткорректную вещь. Люди в массе своей скот. Объясню. При том, что я знаю, что я живу в 21 веке и так далее. Вот меня иногда тут попрекают, что я там жуткий американец, что у меня клин сошелся на Америке белый свет, ну да, и так далее. Так абсолютно нет. Давайте вспомним знаменитый блэкаут в Нью-Йорке. Да что еще говорить о блэкауте 70-х годов, когда вот была Катрина, или как это называлось, ураган Нового Орлеана. Разграбили и так далее. Это и есть народ. Или, если угодно, плебс. Это и есть народ. Дай ему, что называется, вырваться, это стихия вырвется. Поверь,
хорошо,
это действительно так.
Но давайте
сейчас скажу. Секунду. Павел, с другой стороны, говорит совершенно правильную вещь, да, воспитание и так далее, и так далее. Вы знаете, когда-то Екатерина II писала в частной переписке Вольтеру: «Я единственное, что находится между моим народом и виселицей». Она говорила о нашем народе. Если мы вспомним гражданскую войну, ужасы гражданской войны и так далее, это и спустя 200 лет такое очевидно было. Да, человека держит что? Он находится в обществе, к нему обращаются как к человеку, и вы знаете, он сам перестает потихонечку хрюкать. С ним не обращаются как со свиньей. Другие, те, которые уже перевоспитались. Но если мы говорим о массе, да, людей может дисциплинировать только закон. Но если закон нарушается правоохранителями, судьи игнорируют закон, если угодно, даже по делам о предпринимательстве, да, мошенничестве и так далее, то тогда человек идет в разнос массово.
Борис Иванович, я единственное не понял, сейчас просто уточню.
Да. Вот я, можно уточню про скот? Если вы считаете...
В том смысле,
нет, как бы если говорить, вы считаете, да, что это плебс и скот в большей своей массе, так а что возмущаются тогда?
А кто возмущается?
Так вы возмущаетесь,
нет, наоборот, люди возмущаются, не работает система. Нет, на самом система. Деле, подождите, пожалуйста, вы передергиваете.
Почему?
Я сказал, я специально предупредил, я скажу политнекорректную, да, вещь. Но давайте я скажу еще одну, не знаю, корректную или некорректную. Когда бы вы знали, из какого ссора цветы растут, не ведая стыда. Мы из этого ссора растем. Мы с вами здесь, видите, не ругаемся, не материмся. Мы знаем не потому, что Роскомнадзор...
Несколько раз были близки к этому.
Да, ну просто мы, да, у нас такое, как в том анекдоте, культур-мултур у нас такое. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Но это не значит, что того Макарова в Ярославской тюрьме, который там доводил администрацию, можно вот такую пытку ему устраивать.
Борис Иванович, я единственное не понял. С одной стороны, да, вы выступаете против каких бы то ни было ограничений, да, с другой стороны, выступаете за ограничения. И говорите при этом, нет, что третьего не дано.
Нет,
минуточку. Цитирую это по латыни.
Что? Минуточку, подождите, пожалуйста. Есть ограничения и ограничения. Есть ограничения, когда человек, масса, следует неким стандартом сложившимся. Вот не бить женщину, допустим, да, не валяться голым на улице, не знаю, еще что-то. Не потому, что ему приказали, что закон там его на 15 суток
посадил. Так это всегда живая ткань. Так вот, не смотрите, всегда. Нет, так я не же всегда. В начале программы, но, говорил, должна быть черта и грань у каждого
человека. Кто ее определит?
Как общественное сознание определяет?
А где его взять, общественное сознание?
Совесть должна быть у каждого.
Так смотрите, даже судьи, судебная система в массе своей, один ваш знакомый прокурор ушел, я таких давно не видел и не слышал, если честно, он один ушел. Но судебная система, самые образованные люди с юридическим сознанием, с юридической подготовкой и так далее, они делают так, как им прикажут. Будь то со старой площади, или теперь это называется, или это самое, раньше называлось, как Ильинка называлась.
Смотрите, а вы вообще веруете в кого-то, в какого-то бога?
Нет, я
атеист. Нет, да? Вот с вами сложней. А для тех, кто верует, как Высоцкий, да, пел там, кто Магомета, кто Аллаха, кто в Иисуса, угу, для них проще, потому что если бы жили там иудеи по Торе, мусульмане по Корану, православные там по Евангелию, да, и не нужно было бы вообще никаких, да, ни законов,
скажите,
ничего.
Скажите, а вы Тору читали?
Не, ну
вот,
если
вот
вы...
поверьте мне, нет, по пятой графе еврею, да, да, Тора – это чистейший экстремизм. Абсолютно, и это геноцид, и поверьте.
Вот что вам не скажи, у вас, понимаете, везде острие.
Почитайте,
острие,
пожалуйста, второзаконие, просто почитайте второзаконие.
Ларис
запишите.
Пишет. К Борису. Почему вы считаете нормой ограничение физического воздействия человека на человека, но поддерживаете свободу вербального, эмоционального и других нефизических способов взаимодействия людей? Ведь сила воздействия может быть сравнима, если не более разрушительно, пишет Лариса.
Согласен, но... Всякий раз, когда вводятся попытки ограничить, что называется, свободу самовыражения, это обязательно вырождается в инквизицию. И я уже, извините за повторяемость, просто это то, что знают все, да, я не хочу уходить там во времена Торквемады. Это приводит к тому, что нельзя будет рассказать анекдот про Брежнева, про Путина, нельзя будет кибернетику развивать, потому что она продажная девка империализма и так далее. Дело в том, что мысль изреченная есть ложь, это относится не только к тем, кто говорит что-то необычное. Кстати, Христос, извините, был нарушителем спокойствия и экстремизмом еще тем, согласитесь, да?
Ну вот если мы говорим про Брежнева, про Путина,
Павел Пятницкий,
про Путина, да, то вот у нас как раз реально демократия. И вот этот товарищ Павленский, который с перформансом яйца прибивал, хорошо, себе на Красной площади, он же сейчас ругают тут тюрьмы наши, да, говорят, что там, да, проблемы есть. Но он же воет сейчас в Париже. Он говорит, заберите, выдайте России,
хорошо,
да, страшно плохо. А как, ты же хотел, там оплот,
хорошо,
демократии, свободы.
Вопрос? А в чем вопрос, я не понимаю.
Да вопроса нет. Вопрос в том, что пока петушок не клюнет в пятую точку, да, все тут критикуют местных. Про Путина Можно рассказывать анекдоты, какие хотят. Сейчас посмотрите, да. Что делают вот так называемые либералы. Вот я, допустим, работал в свое время с Жириновским, никогда Зюганова не оскорблял, потому что это лидер крупнейшей партии, да, это умнейший человек, образованный, за ним миллионы людей стоят. А другие люди, понимаете, начинают...
Жириновский, допустим.
Да нет, почему Жириновский, допустим? Вот смотрите, сейчас вот либералы, что делают там проблемы? Ну, не нравится, давайте, проходите муниципалитет, пожалуйста, прошли, ничего не могут делать, там не могут. И никто не ограничивает. И на них смотрят, как вот моська, да, знать она сильна, расслает на слона. И никто, попробуйте это сделать и в Испании, в Италии. Ну, просто.
А я вам сейчас скажу, что случилось с либералами в муниципалитетах. Дело в том, что прежние руководители администрации советов, они отказались давать печать, отказались покидать должность. И ничего, никакой суд, никакой прокурор не приходит и не прогоняет. Говорит, слушай, ты два года назад Яшину проиграл.
Да при чем тут самый, это? Чтобы чем-то руководить, нужно иметь опыт. Опыт.
Извините, а у
когда
кого
опыта
был?
Нет?
У Гайдара в 16 лет опыт командования был, но командовал как-то полком, да?
Не, ну смотрите, у Немцова с Белыхом был опыт. И Немцов был губернатором, вице-премьером. Да. Но когда ему президент предложил Белыху Кировскую, а Немцову Нижегородскую. Отказался Немцов. Почему? Потому что он знал, что это надо быть не просто ля-ля-ля на радио.
Вообще-то
на
он
площади.
Был губернатором Нижегородским.
Да, был.
Да.
И когда ему вновь предложили, он же был при Ельцине. А когда предложили сейчас, он отказался, потому что надо там делать что-то и решать. А Белых согласился.
Нет ощущения, что мы опять
ушли. Да.
Это все же, видите.
Хорошо.
Давайте, да, вопрос
Посмотрите,
может быть.
Посмотрите, Гогога
да.
пишет, который работает судебным экспертом. Как гости видят революцию нашей судебной системы, есть ли схожие мировые прецеденты, помимо Косово? Ну, кстати, от себя добавлю, Косово мне тоже кажется сомнительным прецедентом.
Нет, это Борис на самом решили. Деле нет. Смотрите, давайте вспомним Германию, да, после 45-го года, Японию после 45-го года.
Вся судебная Хорошо, система... что вы помните Германию
да.
после 45-го года.
Да, естественно,
года.
Я знаю, как принималась Конституция Японии, новая Конституция в 45-м принималась в буквальном смысле, это не ради красного словца, под дулами автоматчиков морской пехоты США. Это да, действительно, вот демократическая там и так далее, и так далее. И обеспечивалось. И вы знаете, как-то вот выучили, приучили. И в Германии такая же ситуация, да? И если на то пошло, давайте сравним Западную Германию и ГДР, которая была под нами. И
Я
нашу
прошу
систему
прощения, а что там, судейский корпус как-то сменился после
45-го
года?
Сменился очень сильно сменился, да. Там были, конечно, я думаю, магистраты
вот
были,
смотрите,
то есть, мировые,
если,
так называемые.
Если ну. даже... Кто-то, Павел вот Петрович. Кто сейчас претендует на власть, и каким они ее путем хотят взять, там, вывести людей на улицы, или провести революцию, что-то сделать. Но мы же понимаем с вами, что придут они, и тогда, следуя в том числе вашим заключениям, эта власть судебная, правоохранительная, будет работать уже на новых, что называется, хозяев.
Это
да?
ужасно.
Поэтому я считаю, что единственный способ, это то, когда человек готов погибнуть, вот на своем примере привожу. Меня несколько раз хотели убить, несколько раз хотели по сфабрикованным делам посадить. И я всегда шел до конца, руководствуясь единственным принципом, да, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Я мог проиграть? Мог. Я выиграл. Проиграли я в дальнейшем? Возможно. Но сейчас складывается та ситуация, что ко мне люди приходят и не готовы биться за себя. Они приходят, обвиняют правоохранителей в коррупции. Я говорю, давайте, собирайтесь, 12 человек группа. Я говорю, отправляйте одного, заведу вас в СК, заведу вас в ФСБ, попросим депутатов Госдумы направить депутатский запрос, возьмут на контроль. Мне знаете в ответ, что нет, нам тут еще жить. Нам да, тут давайте-ка это правы. Вы, Павел Пятницкий, делаете. А с чего я должен делать? Я не знаю ситуацию, это вообще не моя история. И я
вы
должен
правы.
Взять флаг, вы пойти правы. На амбразуру, погибнуть там, да, за неизвестных мне людей, которые пальцем не хотят пошевелить.
А вот допустим...
Вот поэтому
вы-то
только
вы правы,
лично.
Я с вами согласен. Только лично. И вы знаете, Небесная Сотня в Киеве погибла лично.
О, Господи.
Как кто... раз против коррумпированной системы Янукович.
Кто ее убил, эту небесную?
А сейчас что они получили?
Непонятно.
Вы знаете,
они получили лучше.
А что мы получили в октябре 17-го?
То же самое. Ну, то же самое.
Хорошо.
Поэтому ни одна революция, ни одни призывы, вот знаете, вывести людей...
У меня
я помню,
вопрос.
Как нас кормили в 90-х годах
бабушки. Почему вы сейчас вообще небесную сотню-то
вспомнили? Да уже мы ушли от нее.
По Украине
поговорили. Нет, я ответил Павлу просто.
Мы ушли от нее. Я помню, как в 90-е годы, да, родителям не платили зарплату, как нас кормили бабушки из деревень, да, наши. А сейчас молодежь выходит, которая выросла, да, когда я уже техникум окончил. Они говорят, тут плохо, тут плохо, тут плохо. Да они не знают, что такое плохо, они этого не видели.
А знаете, что было в 90-х?
Все-таки,
хорошо.
Все-таки это старость, Павел.
Позвольте. А знаете, что было в 90-х? Хорошо, я вам серьезно говорю. Я вот клянусь, я был в восторге. Нет, не потому, что экономические реформы, проблемы, нет, боже упаси, я видел, что я на метро езжу, я не стесняюсь ездить на метро, хотя у меня есть возможность и так далее.
Ну, что было хорошо.
Но суды отменяли указы президента. Даже по очень чувствительным вопросам. Моя судья, я очень уважаю, 20 лет не видел, если слышит, привет, Валентина Александровна Емышева, она в Верховном суде, я думаю, сейчас, в Мосгорсуде, отменила указ президента Ельцина о снятии Черепкова, печально знаменитого Черепкова Владивостокского. Вы знаете, несколько лет было такое, можно было так делать.
Ну, и в 90-е еще, как угодно, я тоже не фанат и не сторонник 90-х, люди умели за слова отвечать.
А ну, именно мордобоем, они... как ваш этот персонаж деревенский?
Нет, почему? Разные способы были. А сейчас все, это слово, знаете, обесценилось.
И вот сейчас эвфемизмы опять... пошли. Нет, разные еще... способы были.
Нет, и еще, вот сегодня Госдума, да, приняла поправки в 315 УК, да, уголовная ответственность грозит за тем, кто больше года не удаляет распространение клеветнической информации. Это правильно, но это опять же, да, вся либеральная, так сказать, общественность закричит, что это затягивание гаек. А если про вас, допустим, про вас напишут, что, я не знаю, вы едите младенцев, это ну, будет хорошо. Висеть, ну, и даже если хорошо. Это удалят через год, понимаете, уже птичка вылетела.
Сказать, я понимаю, о чем вы говорите, Павел, но опять, давайте я вам скажу простейший способ обойти этот запрет Госдумы. Я напишу у себя в блоге, да, допустим, у меня нет блога, но, допустим, я напишу. Я сегодня удаляю сообщение о том, что 10 лет назад Павел там съел ребенка.
Так.
И вы знаете, не будет...
А кто минуточку, вам даст позвольте. Гарантию, что у Павла сейчас, крыша сейчас, не уедет, он у нас
одну минуточку, я сейчас не об этом. Не, мы сейчас говорим о законе, да? Я, получается, что я так, точно так же, я распространил не, информацию не о том, что Павел съел ребенка, а о том, что я снял эту
так
информацию.
Так вот, вы видите, вы хотите закона, предъявляете претензию к судьям, закон. Ко всем, а вы находите и сейчас
я
даете
не хочу
способ
этот закон.
Обойти
я
закон.
Я считаю его бессмысленным просто.
Я напомню, с нами Борис Мигрелишвили, Павел Пятницкий. Сейчас нужно голосование завести. Здесь я просто напомню, что мы на самом деле обсуждали рекомендации надо, да. Верховного суда по рассмотрению уголовных дел об экстремизме в социальных сетях. Если попытаться суммировать вот все произнесенное, включая съеденных младенцев в небесную сотню, там кого угодно, то выглядит это следующим образом. Борис Мигрелишвили испытывает скепсис по поводу рекомендации Верховного суда и полагает, что система просто не позволит эти рекомендации реализовать.
Да.
Павел Пятницкий считает, что эти рекомендации вообще сомнительные как таковые, потому что смягчать не стоит, но необходимо работать над судебной практикой, чтобы это не превращалось в театр абсурда. Вот так, наверное, в общем, выглядят позиции наших сегодняшних гостей. Ну, я предлагаю просто проголосовать или за Бориса Мигрелишвили, или за Павла Пятницкого, если...
Точнее, не за нас, а за позиции.
Да. Ну, за позицию, ну, конечно. За позицию Бориса Мигрелишвили, адвокат, 134-21-35, за позицию Павла Пятницкого, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы, 134-21-36.
За Борис... выиграет Борис. Потому что факт. У нас либеральная такая аудитория.
Ой, вы не знаете.
И у нас левая аудитория. Но
и мы сходимся, как сказать, в видении вопроса, да, но методики решения разные.
Я напомню просто, как можно голосовать за Бориса Мигрелишвили 134-21-35, за Павла Пятницкого 134-21-36. Наше голосование началось, но один звонок, наверное, успеем принять. Совсем коротко, такой резюмирующий будет звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Не только мы идем одни по этому пути, многие страны прошли, но им помогали церкви и в Польше, и сейчас на Украине вы видите как, и каждый судья все-таки Бога как-то боится и отчитывается, у них какие-то священники есть, наставники, исповедники, а у нас, в общем, как будто все атеисты, и ни на что не надеются, и ничего не боятся, ни Божьего суда, ни суда народа. Спасибо большое.
Можно я скажу? В 88 году беспартийный мой отец, адвокат, и я, мы пошли против абсолютно всей системы советской, и мы спасли где-то 4 десятка человек, мы сумели из Москвы вытащить комиссию во главе с Лукьяновым в Грузию. Мы рисковали всем, КГБ и МВД местные грозились нас уничтожить.
Ну, пошли же.
Мы пошли.
Вот их вот, так. Если вот каждый будет идти, вот так, если да. каждый
причем,
будет идти,
при том, что я атеист.
Хотя бы за себя и за ближнего своего. Тогда будет.
Я не за ближнего, это были просто клиенты моего отца.
Голосование.
А 60, надо за ближнего.
68% в итоге за Бориса Мигрелишвили, за его позицию, и 32% за позицию Павла Пятницкого. Так проголосовала наша аудитория сейчас
новости. Спасибо, что не здесь.
Всем большое спасибо.